Здравствуйте. Кот Асланян в кото-квартире в кото-четверг занимается котопоиском. И ну, вы заодно вместе со мной. У нас с вами 1, 2, 3, 4, 5 котиков идем искать. И, конечно же, котики, они готовы к тому, чтобы быть просмотренными в лучшем виде. Внимание! Ой, как всегда. Вот чем он хорош, то ли Тофик, то ли Ашот? Тем, что у него выражение лица не меняется. У него постоянно один и тот же вопрос. С какой стати? Кто-то должен его беспокоить. Вообще, почему вдруг у кого-то есть такая решительная наглость беспокоить кота? А в это время у него за спиной, если приглядеться, в окопе. Окоп – это тоже имя, но в данном случае это немножечко другой. Это окоп, по-вашему, траншей, как было в одном анекдоте. Здесь находится другое внимательное лицо, которое тоже с каким-то недоумением пытается понять, а что ж такое-то? Почему? Как так? Почему нас беспокоит? Причем котики поели. В кота-четверг у них все в порядке. Кота-животики набиты кота-кормом. А по самой просто кота-миусь. Вот прям вот совсем у котика все в порядке. И тем не менее. Так это что такое вообще? Мы в неоплатном долгу, мы знаем об этом. Дикий, видимо, это дикий садик, 875-й. Ой, какая прелесть. Вы удостоили нас целой лекции. Добрый вечер. Про газомоторное топливо. Если сильно упростить, то глобальных моментов по ДВС на сжатом метане достаточно немного. И все они решаемые. Момент раз. А дальше идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 сообщений о том, ну, как, собственно, желающие могут зайти и прочитать. Так, и финал по поводу водорода. Дизайнерские диски, прямой враг аэродинамики, значит, и электромобиля. Да, у электромобилей, у них деревянные колеса, не случайно, максимально примитивные, именно потому что там все идет в копилочку энергосбережения. Сергей Дмитриев, рыжему и нерыжему привет из Подмосковья. Котики, вам привет из Подмосковья. Реально ли сейчас комфортно съездить на машине в Турцию, или все это превратится в сплошную нервотрепку и поборы на границе? Дождь, караван, 2.4, всем добра. Верхний Ларс, ну, ехать придется не через Европу, а ехать придется через Грузию. Грузия, Армения, ну, в общем, да, Грузия. Это будет трудно, потому что вам все равно придется потом выбираться. Не просто это получится. И как именно выглядит сейчас переход через Верхний Ларс, никто не знает, потому что в целом ажиотаж спал. И вот та ситуация, которая у нас у всех в памяти осталась, когда мобилизация толкнула людей на подвиги туризма и миграцию, она, конечно, уже, в общем-то, закончилась. Но из этого не следует, что там кто-то что-то наладил. Потому что сама по себе работа пограничных переходов, она рассчитана на то, чтобы сделать всем как можно хуже, а не как лучше. И если грузины не возражают, то это не значит, что Россия не возражает. А иногда бывает наоборот. Вот сиюминутно на Верхнем Ларсе там есть и видеокамеры, и там есть возможность подключиться к этому таможенному, да, к таможенному посту, к погранпереходу, и посмотреть в режиме реального времени, во-первых, сколько там в записи стоит, и сколько там автомобилей, сколько записалось, и сколько там конкретно будет период ожидания. У меня есть не сегодняшняя информация о том, как люди проезжали Верхний Ларс, и те, кто ехал и рассчитывал на самое худшее, они оказались в максимально выигрышном положении, потому что плохо не было, но когда ты готовишься к тому, что будет буря, скоро грянет буря, а потом бац, и солнышко, ой, как хорошо, а ты готовился к худшему. А когда думаешь, солнышко, дождик капнул, ты говоришь, какая трагедия, это же буря. Нет, это все на все капнуло. Поэтому нужно смотреть онлайн. И вот у меня тоже под наблюдением есть несколько погранпереходов, но, правда, в другую сторону. Я приглядываю за ними, и там ситуация никогда не совпадает. Вот в один день вдруг густо, в другой день сильно пусто. Нужно просто найти их и смотреть. Привет от Мазовецких. Машин сегодня не было. Машины сегодня с утра. Программа «Машины» на канале «Ходорковский лайв» переехала на субботу. Не знаю, на какое время. Ну, куда-то она уехала в субботу. То есть программа выходит, а теперь она утрачивает попытку быть актуальной, то есть она становится такая сразу рассудительная, потому что цикл производства программы составляет несколько дней. Если программа выходит в субботу, а цикл производства заканчивается по старому графику, получается, что вот что-то сильно актуальное не попадает туда, то есть становится сразу вынужден становится аналитичным, таким прям. То есть я стану еще больше абстракционистом автомобильным. программа будет. Еще какое-то время она будет выходить. Так, Максим Сергей, здрасте. Расскажите про Mercedes SL 300 и крыло чайки 52 года. Почему эти автомобили стоят огромных денег на аукционах? Тофику, Ашоту, ура. Кто только что говорил, тут мяу, тут ходил такой, вот я не знаю, слышал его или нет, это вот то ли Тофик, то ли Ашот, ну, на самом деле, то ли черный, то ли белый. Потому что один вот этот лежит, он никаких мяу не говорил. Вот. Это я привет передаю. А вот тут кошелка пустая, он ушел. Это он сказал мяу на прощание. Привет тебе, возвращайся из тайги, где ж ты там? Трехсотый? Мелкосерийная машина, которая была сделана для амалогации гоночной, то есть была некая спортивная машина, а потом возник один очень толковый человек, который сказал, слушайте, давайте этим торговать, почему у вас то, что в спорт идет, это хорошо, и оно классно едет, а вот то, что на дорогах, оно, в общем, конечно, легендарное, но почему-то никак не поедет хорошо, давайте мы, наконец-то, начнем торговать гоночными машинами. И удостоился этой чести 300-й SL, не имеющий абсолютно, по большому счету, никаких выдающихся преимуществ. Почему же этот автомобиль столь легендарен? Почему же этот Мерседес так дорого стоит? Потому же, почему и картины Пикассо? Вы в здравом уме будете стоять, цокать языком и говорить, какое глубокомысленное полотно Пабло Пикассо? Ох, если хотите, это Пикассо. Нет, конечно. Вы посмотрите, говорите, ой, мама, да вы что? Я белками на асфальте всю жизнь это рисовал, оказывается, я Пикассо. Цена аукционная какая? Сколько миллионов? И вот это умение фетишизировать на ровном месте абсолютно любую ерунду, превознося ее до уровня великого творения Мухиной, которая сделала граненый стакан. Хотя граненый стакан изобрели еще задолго до нее, и тем не менее, знаете ли, есть такое архитектурное явление, когда скульптор создал стакан, и он тоже имеет свою биографию. Другое дело, что хорошо стоит 7 копеек, но раньше стоил. Поэтому вдруг возвеличивать что-нибудь, возносить на пьедестал и поклоняться человечеству свойственно. Мерседес 300-й, крыло чайки, очень, мягко говоря, так себе автомобиль. Но это уже не важно. Ну, потому что у меня есть, у тебя нет. Или наоборот, у кого есть, тот молодец, у кого нет, то, соответственно, в проигрыше. Это легенда, выдуманная, неподкрепленная, но чрезвычайно стабильная. Трехсотки не случайно на рынке антикваров подтверждение достоверности трехсотки является специальным мероприятием шаманским с обязательными заклинаниями и экспертизой, потому что не дай бог. И вот поскольку считается, что машина хотя бы на 50%, имеющая оригинальные детали, уже имеет право на 100% считаться оригиналом, то вот с трехсотых Мерседесов подделок очень много. Начали, когда берется конкретно хороший, качественный экземпляр. Пилится ровно пополам, хоть вдоль, хоть поперек. К нему приваривается вторая половина. Все. Пожалуйста, мы заявляем, что эта машина на 50% оригинал. Можно проверить. И всеми методами вы удостоверитесь в том, что она действительно соответствует 52-му, 53-му, 54-му году. Пожалуйста, вот она. Вот это современная деталь. А вот это родная, вот это старинная. Пожалуйста, ей выдаются документы о том, что эта машина подлинник, и ты поехал. То есть у тебя была одна, ты распилил, получил две. Соответственно, двойной капитал. Это как раз с трехсотками очень хорошо, очень часто практикуется. Не говорите никому. Спугнете, всю рыбу распугаете. Есть ли будущее у Евросоюза в его текущем виде? Конечно, нет. Самое показательное – недееспособность Евросоюза. Одно дело, когда его подталкивали к войне. Евросоюз, конечно, сказал, что вы, какая война, подумаешь, сгорит какая-то Украина. Но это же не мы, это не Евросоюз, мы их на всякий случай не примем. То есть, когда у них горит, мы их запрем, и огонь, естественно, уже дальше замка не пойдет. Но вот помимо тех конкретных очень острых событий на протяжении последних 4 лет, которые доказали недееспособность Евросоюза. То есть это организация, которая не в состоянии решить экономические вопросы, политические вопросы, военные вопросы, никакие. Евросоюз не может решить ничего. Он может завести в тупик экономику Германии, что он сделал, экономику Франции, экономику Великобритании. Англичане ушли, сказали спасибо, а теперь им в спину кричат, вы же раскаиваетесь. Говорят, да-да, yes, of course, раскаиваемся. Но есть пример, мимо которого мы все проходили. Это Венгрия и Виктор Орбан. Вот на протяжении всего периода, сколько Орбан гадил, сколько он выводил Венгрию в отдельный анклав, политического влияния в пользу России? Сколько Орбан времени сопротивлялся помощи? Весь Евросоюз за, Украина нуждается, а Венгрия против. И что удалось Евросоюзу сделать с Орбаном? Ничего. Вот все, что хотел, вот как хотел Орбан нагадить, заблокировать кредит, военную помощь, осуждение политического Евросоюза, он все сделал. Что Евросоюз смог за 4 года придумать, суметь? Ничего. Евросоюз единственное, что смог сделать, это дождаться, когда в Венгрии сменится власть. Все. То есть Евросоюз, вот он сейчас абсолютно недееспособен. Осталось просто поднести спичку. Ну и в панике оно просто все разбежится в разные стороны. И вот эти внутренние разговоры о том, что давайте мы к войне, что ли, приготовимся. Какой-нибудь оборонный союз, там, микро-НАТО сделаем, Украину к себе примем. Это что ж тупик? Они же к этому, додумавшись, так и не подступились. Они говорят, а давайте мы в следующий раз соберем совещание, на котором, может быть, обсудим этот вопрос. Горит-то сейчас. Ну, а мы дождемся. Мы же вот дождались, когда Орбана не станет. Орбана не стало. Значит, мы сейчас дождемся, когда войны не станет. Наверное. Нет, не дождетесь. Война к вам придет. Поэтому Евросоюз не имеет никакого абсолютно смысла и перспективы. И у нас с вами на глазах в ближайшее время умрут три значимые, привычные нам международные организации. Это Евросоюз, НАТО и ООН. Вот они прекратят свое существование. Головешки останутся и ну, вполне возможно, что даже будет попытка сохранить название. Хотя, конечно, они сохранятся и будут перепридуманы, переучреждены заново. Лет 10-15 назад вы ругали шины Бриджстоун. Что с ними было не так? А я же тогда же рассказывал. Я же никогда не рассказывал из серии «Мне нравится, не нравится». Я тогда, 10-15 лет тому назад, особенно зимний Бриджстоун, я рассказывал, какая это дрянь, как он не держит дорогу. И сейчас по прошествии 15 лет говорите, что-то я не помню. Кажется, вы говорили, что Крупская как-то плохо танцевала на балу, а я не помню, а что с ней было-то с Крупской? Так, насколько они сейчас исправились и хвалили Nokian, а Icon сейчас значительно хуже Nokia или это одно и то же? Значит, Bridgestone, особенно зимняя резина, японцы, несмотря на то, что у них тоже выпадает снег, они, в общем-то, в снежки умеют играть. Они имеют некоторое представление о том, что такое снег. Они так и не смогли вообще создать зимнюю резину для того, чтобы как-то более-менее понять зиму, ощутить зиму, пальчиком потыкать в зиму. Они поехали в Ивала, это Финляндия, да, зимний полигон, на котором, собственно, весь мир катает резину. Тем более, что для Японии, для Японии же, для японского рынка и автомобили другие, и резина другая. Поэтому резина, которая идет на внутренний японский рынок, она никак не соответствует той, которая продается в Европе, в Америке. И для того, чтобы хоть как-то попасть в Европу пальцем, для этого нужно поехать в Ивало и там попытаться что-нибудь отморозить. Как только отморозил, тут же начинается прозрение и, в общем, инжиниринг, в том числе резины. Не получилось. И вот эти резины, которая была Winter 11, она была отвратительная. Я ее поставил на свою девятку, и это пованная Бриджстоун, родной, да кошмар. Здравствуй, телеграфный столб. Совершенно катастрофа. Девятка никогда не была такой коровой на льду, при том, что это происходило в Москве, где, ну, в общем, условия совершенно не экстремальные. У Бриджстоуна есть одна добродетель. Бриджстоун, он, это компания одна из немногих, которая работает на удар по боковине. У них есть своя специальная методика, у них есть своя специальная техническая задача сделать резину, которая будет умирать естественным образом от износа, а не от боковой грыжи. И Бриджстоун, если посмотреть внимательно, все это выложено в интернете, у каждой фирмы есть для хвастовства обязательно ролики о том, по какому циклу испытаний они гоняют эту резину. Что они отрабатывают? Как они отрабатывают скорость и износ, как они крутят их на змейке, там, как они проверяют увод. И у Бриджстоуна у них есть специальные тесты, когда они наезжают на диагональный бордюр на разных скоростях. Они работают над тем, чтобы боковина не рвалась. Причем вот именно отсюда родилась идея Ренфлета. Но Ренфлет, он абсолютно деревянный, и у Бриджстоуна он тоже деревянный. И на Ренфлете, вот когда ездишь на каком-нибудь там мини-купере, на BMW, на копейке, она же с Ренфлетом, но это прям совсем не резина. Прям вот совсем не резина, это как раз такая деревянная телега. Тихонечко ехать можно, быстро нельзя. Но как раз идея, что боковина должна быть совершенно стойкой, ни в коем случае не порваться и оставаться прочной абсолютно в любых условиях, это у Бриджстоуна было возведено в отдельный цикл испытаний. Молодцы, они достигли очень серьезных высот. И резина Бриджстоун, она как раз одна из немногих на планете Земля, что там летняя Туранса какая-нибудь, что вот любая зимняя, она как раз тем и хороша, что позволяет доиграться до абсолютно лысого протектора, но ни разу не пробав боковину. То есть для этого нужно специально стараться прям как-то очень хорошо влетать в какую-нибудь дырку с острыми краями или какой-нибудь бордюр наезжать, или там обрез биться, вот тогда порвешь. А при обычной эксплуатации, когда нечаянно ехал-ехал, не заметил, бац, ямка, Бриджстоун живет. Но Бриджстоун при этом изнашивается быстрее других. То есть когда, например, заводская комплектация первичная, ты покупаешь машину, выясняешь, что она на Бриджстоуне. Ну, как летняя, ну, какая-нибудь та же самая Туранс. И ты на ней ездишь, 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 и а что-то как-то за два года она уже лысая. Как за два года? Да что, как же это может быть? И на полноприводных машинах, например, тот же самый Бриджстоун, он ходил в первичную комплектацию на Сузуки Гранд Витара. Сузуки Гранд Витара, у него постоянно полный привод. И это машина, у которой, ну, инженеры не очень, не идеально досчитали трансмиссию, поэтому угловые скорости по осям разные. И у Гранд Витары только на резине Бриджстоун, только на Бриджстоуне, на Континентале этого не было. Задняя пара изнашивается быстрее, чем передняя. Почему? Ну, так вот совпало. Вот машина японская родная, резина японская родная. Вот из этих нюансов складывается наш выбор и баланс в пользу чего? Если гнаться за боковиной, которая мягкая, хорошая, с минимальным уводом, не порвется. Ну вот, прекрасная, оптимальная резина. Разговор о том, что мир не черный и не белый. И когда я ругал резину, на самом деле я аргументированно рассказывал о том, насколько она разная. Но если вам достаточно вот этого аргумента, тогда все остальное не имеет никакого значения. А если вам нужна, например, управляемость и плавность хода, если вам важно курсовая устойчивость, то это точно не Бриджстоун. Ну, потому что на Бриджстоуне, особенно зимой, вы прямо уберетесь конкретно. По поводу Nokian. Nokian хорошо задуман. И поскольку основное предприятие было под Санкт-Петербургом, то есть это была русская резина, причем она делала, это был самый современный завод, и финны гордились тем, что самое мощное, самое современное, самое технологичное производство, безупречное абсолютно, когда вот качество 5 звезд, это досталось русским, поэтому мы в Финляндию привозим, и финны ездят на зимних, ну, на любых, на летних Нокианах, на которых написано «Made in Russia». Это такое вот присутствие России в те еще времена, когда это была Nokia. И вот там газета «Авторевью» ловила за руку бракоделов, потому что это была отвратительная резина, просто не то, что не кондиционная, она не соответствовала даже гордому названию резины. И в результате тестовых испытаний это выяснилось, когда «Авторевьюшники» купили эту резину, поехали на полигон, и перед всем миром как раз в Ивала вдруг выяснилось, что ой, какая дрянь. И вот тут уже Nokia начала им затыкать пасть и говорит, ну-ка, ребята, где вы это взяли? Говорит, у вас купили на заводе. Не-не, не может этого быть. И финны до последнего делали вид, что я не я, хат не моя, и вообще откуда? Да не может быть. Да вы ножиком написали, там вырезали Nokia. На самом деле, конечно же, это BL-85. То есть самый современный завод Nokia был неравный по качеству. И то повезло, то не повезло. То хорошо, то плохо. А это как раз говорит о том, что, увы, но этому производителю и этой производственной площадке доверять нельзя. Но вот я сейчас езжу на зимнем Nokia, у меня хакапелит не шиповная, и у меня к ней претензий нет. Я на ней езжу зимой и летом, и я все лето езжу с высоко развитыми грунтозацепами, с ламелями зимней резине. Ну, у меня внедорожник, и я это делаю специально, потому что у меня вот беговые кроссовки, когда нужно взгромоздиться по грунтовке куда-нибудь на гору, что я регулярно делаю, мне совершенно не нужны. Поэтому я круглый год езжу до резины, на которой написано M плюс S. Ну, то есть она грязь, она вполне внедорожная. По поводу того, насколько Icon хуже или лучше, конечно, хуже, потому что у него композиционная база другая, то есть это технология Фиата, превращенная в Жигули. Насколько Жигули были хуже или лучше Фиата? Ну, «Жигули» были хуже «Фиат». Вот настолько же здесь вот эта разница, она, собственно, и присутствует. Так, добро пожаловать. Здрасте, здрасте. Игорь Лещук. По специальности я гидрометеоролог. В жизни занимаюсь реставрацией старинной живописи. Фантастика. Это удивительное ощущение каждый день не только видеть, но и прикасаться к прекрасному. Игорь, как же вы, казалось бы, простыми словами, самую суть затронули, потому что прикасаться. Вот когда имеешь в себе эту способность погружаться в историю предмета, и в историю эпохи, породившей этот предмет. Живопись старая, старая табуретка. Вот смотришь на нее и думаешь, сколько людей ее держали в руках, а как был, каков был мастер, который ее делал. Вот у меня дома, от моих, например, армянских предков, у меня есть сундук, который был в приданном моей моей бабушки. Но у нашего армян принято жить долго, поэтому вот мой дед, он 1888 года рождения. Вот мой родной дед, у которого я на коленках сидел. Но поскольку у меня дед прошел 100 лет, соответственно, мы с ним прекрасно пересеклись. Я уже был достаточно в вменяемом возрасте, чтобы помнить, слышать и разговаривать с ним, понимая, что он говорит. И вот он женился в 1900, где-то, наверное, ему было лет 20, то есть 88, ну, 1908 год, 1888. А вот он женился, и ему старшее поколение подарило этот сундук, сказав, что этот сундук был приданым еще твоей мамы, то есть моей прабабушке. И если он родился в 88-м, значит, где-то, наверное, свадьба, когда этот сундук, собственно, начал фигурировать в истории нашей семьи, это 1880, ну, условно говоря, 7-й год. И он по сей пору, вот он как предмет, вот конкретный, очень достойный. Причем этот сундук очень простой. Он больше всего похож на обычный шкаф, просто положенный вот так. Это сундук, на котором спали. Он 2 метра длиной, он где-то, наверное, 1,20 м шириной и высотой он как, ну, метр, наверное, сантиметров 50, наверное. И внутри там какие-то вот тряпки. И внутри, кстати, он долгие годы, потом на стенку переехал, был ковер из того же самого приданого, которые по наследству передали на свадьбу моему деду от, в качестве элемента и подарочного убранства, а также убранства на свадьбу его родителей. То есть это 1887 год. И вот это все, оно где-то рядышком, оно есть, оно сохранено. И там же, например, комплект газырей. Такая красивая, почти ювелирная работа. И каждый раз, когда я с этим соприкасаюсь, то есть я не могу смотреть на ковер, висящий на стене, просто как на тряпку. Я каждый раз возвращаюсь, вот так же, как и вы, к тому времени, которое можно почувствовать, и можно представить себе, как же это было. Тем более, что у нас в доме фотографии тоже хранятся очень долго, и фотография, например, одна из них, это банда, это страшные совершенно лица, бородатые, в папахах, в черкесках, с каким-то жутким совершенно шансовым инструментом. Это работники у моего прадеда на его частной фирме. Вот сейчас же у всех обязательно дворяне в роду находятся. У меня дворян в роду нет. У меня все абсолютно очень простые люди. Но вот моя армянская ветвь, она занималась тем, что у меня была лесопилка своя. Это как раз вот это не бандиты, это просто обычные армяне-работники, которые на этой лесопилке. И это 1800, где-то, наверное, 90-й год. Ну, потому что вот на фотографии мой маленький крошечный дедушка такой прям вот. Пацанчик стоит, тоже такой в папахе, такой весь из себя в черкеске. И вот как вы и говорите о том, что прикасаться к прекрасному и прикасаться еще к истории. Вот это прикосновение. Да как я не могу пройти, например, вот мимо этих домов, заброшек, старых деревянных крестьянских домов. Каждый раз представляю, вот сейчас этот дом стоит никому не нужен, с пустыми окнами. Какая там была жизнь, как из поколения в поколение там жили люди. Какая была эпоха. А в Литве очень много домов, на которые смотришь, и без подсказки не догадаешься. Потому что вот я к одной, например, пятиэтажке подошел, как-то, ну, обычно пятиэтажка, ну, штукатуренная. Прям совсем простая, вот прям пятиэтажка. И понятно, что хрущёвка. Какая-то странная немножко. А потом по документам у нее год постройки в этой пятиэтажке 1700 какой-то 8-й год. Глядя на нее, вот не скажешь. Понятно, что фасад многократно изменился, но тем не менее, это вот дом с деревянными перекрытиями, построенный несколько веков тому назад. И в нем жизнь. Вот туда входишь, это машина времени. Ой, я снимаю шляпу перед вашей реставрационной работой. Это ж какая история, это какой клубок предыдущих эпох у вас в руках, которые вы разматываете. Восхищен. Радио Персон, здрасте. Мне стали часто попадаться видео из Америки и Англии с китайскими автомобилями, с китайскими авто на дорогах. Кто их там покупает? Могут ли китайские авто конкурировать на рынке США? Первыми, кто на Европу набросился, это был китаец под названием MG, Morrison Garage. Он выдавался за англичанина. И он как раз очень серьезно, тоненьким слоем на этот бутерброд намазан. И эти китайцы, которые проложили дорогу всем остальным, они продавались очень много в Норвегии, в Швеции, то есть в Скандинавии. И эти электромобили дальше уже перешли на там, Бельгию, Францию, Голландию, Германию. Кто их покупает? Огромное количество людей очень простые. Они прям потребители. Если это стоит на троих дешевле, они это покупают. Потому что они живут без критического и подозрительного отношения к жизни и к власти. Если это продается у меня в Германии, значит, оно сертифицировано, значит, оно проверено. У меня в Германии все в порядке. Не может такого быть, чтобы мне подсунули что-то недостойное. Значит, я пойду его куплю, потому что оно выгодное. То есть это может быть не самое модное, не самое престижное, это можно ехать. Вот перед этим выбором люди постоянно находятся. Они ведь не только в сторону хорошего, но и в сторону плохого повернуты одинаково своим потребительским камертоном, которым они замеряют тональность выгоды. О, звучит-то как выгодно. Люди носят плохую одежду, люди едят плохую еду. В России это от безысходности. Но ты же, тем не менее, есть-то не бросишь. То есть, да, помои, и что теперь делать? Других не будет. Ну вот, для выживания приходится есть. Это нижняя часть потребительского согласия с тем, что тебе лопай что дают. А там, где повыше, там, где при деньгах, ну, Мерседес. В Германии, например, если ты или там, во Франции заехал не в тот район на Мерседесе, ну, тебя, может быть, и не прибьют, но колеса спустят и стекла побьют. Че ты тут на Мерседесе? И это тоже фактор, который люди учитывают при покупке. То есть, если ты живешь в Париже, как он, в 16-м арондисмане, в центре, то у тебя, конечно, может быть Мерседес. Не дай бог ты заехал куда-нибудь на окраину. Че ты на Мерседесе? Китайцы для этого в этом отношении подходят. Китайцы одноразовые, китайцы дрянь. Но никакого патриотизма нету. Тем более, что в крупных городах, где как раз очень много видеосъемки, откуда идет контент. Там, Париж, там, Германия, там, Берлин какой-нибудь. Это же люди... Париж – это же город без французов. А там Берлин – это город без немцев. Поэтому то, что там ездят, ему все это без разницы. Оно еще недавно жило в другой стране, говорило на другом языке. А сейчас оно француз по документам, сейчас оно немец по документам, и оно едет на... Что вот нашел, на том оно и едет. Американцы – это другое. Американцы – это потребители очень искушенные. Американцы, они очень примитивные, но они, тем не менее, ни в коем случае не позволят. То есть у них потребительство возведено в уровень, когда там где-то он оборачивается именно что патриотизмом. И когда в Америку приезжали, например, японцы только-только начинали, Subaru какая-нибудь 360-я, ведь ей же запрещено было в Америке считаться автомобилем. Мы сказали, это что такое? Это газонокосилка. Кто бы сказал, что это автомобиль? И Subaru потерпела фиаско. В Америку она не смогла прийти и это все продавать, потому что оно таковым не было. Сейчас, когда, например, в Америку пытается въехать индийский Тар, он же Тхар, который Махиндра, он есть первородный CJ5, джип, настоящий оригинал. Ну, он просто официально патентованная машина. Когда Крайслер закончил производство CJ5, он эту лицензию отдал, разрешил официально производить корейцам, у них получилась Каранда санговая, йонговая, и у индусов получилась Махиндра Тхар. Она называлась там Махиндра многократно, Махиндра Махиндра, Чучундра Махиндра, а потом она вот сейчас называется Тар, она же Тхар. И когда это приехал на американский рынок, то Америка тоже сказала, нет, ни в коем случае. Мы знаем, что такое джип, не подсовывайте нам эту подделку. И они и юридические запреты ввели, эти машины, они считаются теперь сельхозинвентарем и могут ездить только вне дорог общего пользования. То есть вот тот самый, который по сути своей CJ5, он уже сейчас юридически признан не автомобилем. И ему запрещено быть похожим. И индусы специально под американский рынок вынуждены были сделать ему другую решетку без этих знаменитых прорезей, количество которых всегда четко обозначает, что это джип, все остальные не имеют на это права. И у китайцев у них такая же точная перспектива, при этом тот же самый BYD, который бит, эта машина шпион, ну, как Tesla, как iPhone, они всегда весь массив данных сливают на сервер, но когда американцы получают этот массив данных, они радуются, а когда китайцы получают этот массив данных, американцы печалятся. Поэтому американские законодатели, они ввели запрет на продажу части японского ассортимента, а в частности, например, работникам таких ощутимых и уязвимых отраслей, как аэрокосмическая, оборонная, им запрещено на работу приезжать на китайских автомобилях, в первую очередь на китайских электромобилях. То есть вы можете купить, но на работу ты на этом не смеешь приехать. Как только ты приедешь, это покушение на государственную тайну, поэтому у тебя сразу начинаются проблемы, потому что это китайская машина. Ты не смеешь на ней ехать, потому что она машина-шпион. Из этого всего складываются трудности, но из этого не следует, что китайцы уймутся. Китайцы будут продолжать. У китайцев, у них экспансия, она выглядит многопланово. Это не просто поторговать и заработать. Это и продвинуть свой флаг, это и обязательно шпиономания, никак иначе. И это выгода, потому что внутри Китая любой, кто продает на экспорт, неважно что, хоть гвоздь, хоть молоток, хоть родину, хоть электромобиль, получает налоговые преференции. Китайский бизнес, он вообще сориентирован как раз в пользу производителя. Потому что, например, тот же самый BYD имеет свои заводы в Китае. Почему по себестоимости кладет на обе лопатки кого угодно? То, что он продается за большие деньги, не говорит о том, что он в себестоимости такой. Но китайское правительство, например, не взимает налог за землю. Если в Германии, в Америке завод Форда, завод Крайслера, завод BMW, завод Mercedes платит за землю налог, то в Китае нет. То же самое, киловатт-час электроэнергии у китайца идет как раз льготный, потому что он производит во имя Китая. В Германии ха-ха, ты пока не сдохнешь, не разоришься, мы тебе не позволим Mercedes производить. В Америке та же самая ситуация. То есть китайцы находятся в очень лояльных условиях, когда государство все делает для того, чтобы они производили, неважно какого качества, лишь бы это было китайское и на экспорт. Против этого очень тяжело стоять. Ну, стоят, конечно, пока еще. Все масла мяу. Купил Бьюик Анклав 25 года. Адаптивные амортизаторы, хорошая шумоизоляция, капитанские кресла, кожа дерева, алюминия. Радуюсь, как когда-то с цепятом на гидроактиве. Анклав, конечно, хорош. Он у кроссовер, он внешне на любителя, но то, как он упакован, да. И самое главное, здоровый же. А что нам еще нужно? А нам вот нужно, чтобы это была прямо овчинка, которая позволяет небо с овчинку. Так вот, эта овчинка должна быть такая, чтобы прям все небо. Чтобы эти две поговорки, они вперемешку. Поэтому размер, да, и по подвеске в том числе. Как же иначе? Так, делаю документальный фильм про октябрьские события 93-го года в Москве. Про что бы хотели услышать люди вашего возраста? 93-го года? Мы участники тех событий? Про что бы вы хотели спросить нас, участников учебника истории о событиях 93-го года и сопоставить с 91-м, про который нам тоже, как участникам событий, есть что рассказать. Что бы мы хотели? Не знаю. Все, что все, мы знаем столько и такого, что вы даже в интернете это не накопаете. Это как раз очень частая ситуация, когда у меня спрашивают, откуда вы это взяли? Ссылочку пришлите. Ссылочка на это? На многое из того, что я знаю, ссылочек нет, я сам, это ссылочка. Я это сам прожил, это все мое, рассказанное. О, нет, ну без ссылочки, ну что, кто ж поверит вам после этого. Какое в целом впечатление у европейцев осталось от Rewind Robin Ben 97-го года? Мурзик Маркиз всех приветствует, всем котосферы. Это была очень странная, конечно, английская машина. Вообще вся фирма, она же не случайно разорилась. Причем она, Reliant, Reliant, ну, в зависимости от того, как вы, какой язык вы в школе учили, насколько вам легко или просто дается эта транскрипция. И эта фирма не случайно скончалась. И не случайно перед смертью она свои акции продала, ну, небольшой пакет, она продала КамАЗу. И они пытались со своими дикими совершенно автомобилями абсолютно чудовищный. То есть это было такое, что одно, что другое, что третье. Смотришь на это и думаешь, господи, как же вас угораздило. И этот их трехколесный тарантас, это же просто ужас был какой-то. И это все с большим трудом, это все никак никуда не лезло, не продавалось. Там пластиковые кузова эти, маломощные моторы. И вообще вся фирма, которая вот составляла, работала исключительно на вот такое направление, она единственное, чем могла гордиться, это своей самобытностью. Но уговорить клиента, а давайте-ка вы нашу самобытность поддержите, ни одного аргумента нет. Вы делаете плохую машину, любую. Они все по дизайну необычные и, кстати, довольно симпатичные. Там Симитар, Китон, например. Так, и что, как, зачем? У нас нет ответа на вопрос, что, как и зачем. Прям вот совсем нет. И когда они из этого делают какой-то фургон, ну, то есть глухие стекла, это тупик. Они не случайно, не просто померли, они даже не получили интереса на возрождение. То есть там китайцы, в Европе иногда бывают те, кто пытаются как-то, давайте старое имя, сиять заставим заново. Что там любопытненького в закромах? А, все мимо этой фирмы, ну как иначе. Был на Ларсе в сентябре 22-го. Что такое Ларс? А, вы имеете в виду тот самый верхний Ларс, который, потому что так сразу не поймешь. Сейчас в США. То есть у вас отличный маршрут. В сентябре 22-го года были как раз среди тех нас, кто в разные стороны, потому что я, наверное, как раз уже был в Европе, а вы начали свой большой путь в Америку из Ларса. Здорово, что вы успели до Трампа. Купил в Беларуси Джили. Доволен. Чем так вам насолили электромобили, не могу понять. Ключевое не можете понять. Это сколько раз не объясняю, это то, что бесполезно. Ну, то есть, чем вам не нравятся макароны с сыром? Почему вам не нравится водка? Вот я выпил водки, лежу под забором, я не понимаю, чем вам водка не нравится? Не понимаю, как так? Как может водка не нравиться? А Беломор? О, что? Вот чем тебе не нравится Беломор? Ну, вот аргументируй. Даже выслушав аргументы, все непонятно. Ничего. Китайский автопром в мире так или иначе эволюция. Китайский автопром в России приговор. Да, конечно. Тем более, что к русским привыкли все относиться как раз так, как заслужили, вытирая ноги. Поэтому китаец, который приходит на российский рынок, он не чета тому, который приходит на европейский рынок. И в Европе он попадает в законодательную ловушку, потому что не может он быть плохим настолько, насколько он позволителен для русских. Это та же самая категория товаров. Когда, помните, было несколько расследований, они тянулись, кстати, годами, из года в год возникал кто-нибудь, кто говорил, почему этот стиральный порошок, который так рекламируется в России, что он отбеливает, он прекрасно будет пятна, на самом деле в Германии, если его купить, в этой же самой упаковке, соответствует рекламе, в России нет. Ну, ваниш какой-нибудь, который там выводит пятна. Но тот, который в России продается, он же не выводит. А тот, который в Германии, еще как выводит. Почему? Потому что ГОСТы, российские государственные стандарты, они позволяют это. И схваченные за руку химики, производители стиральных порошков, они говорили, так у вас же стандарты середины прошлого века. У нас в Германии они совершенно другие, поэтому в Германии мы их соблюдаем, и в России мы их тоже соблюдаем. Когда в России были краш-тесты и газета «Авторевью», журнал «За рулем» разбивали, например, «Газель» от косфронтальное столкновение, либо по ГОСТу, мордой в стенку, газель грузопассажирскую, которая маршрутка, то «Авторевью» констатирует 11 трупов в салоне. А у нас ГОСТ. А по ГОСТу 11 трупов. По стандарту. В России стандарты занижены. То, что они не соблюдаются и за взятку, в принципе, снимаются любые претензии, как раз приводит к тому, что все, что в России, да, это приговор. И китайцы в том числе, потому что они хуже. Плюс все-таки в России мы взвешиваем вот эту вот моральную составляющую. Она у кого-то называется пафос, у кого-то называется репутация. По-разному. Но китайцы это же стыдно. Всегда стыдно. Вот во все времена стыдно. Но это даже китайская жена. Слушайте, она человек, она хочет счастья. А она-то здесь при чем? Не получится похвастаться. У меня жена француженка. И вот так как-то прям сразу. Знаете, у меня муж француз. А у меня муж китаец. Все, еще и муж китаец. Ой, дорогая, что ж случилось? Это надолго. Надолго. Ну, плюс китайцы прекрасно понимают, с кем они имеют дело, поэтому они делают дрянь. У коллеги Volvo V70 второй модели. С оригинальным двигателем, с оригинальным газобаллонным оборудованием, 300 тысяч пробега до сих пор. Да? Да, а что там, там двигатель пятигоршковый, который 2,4, 170 лошадей, ну, сносу нет. И коробка там хорошая. Ну, V70 был бы там XC70, то есть кузов тот же, но полный привод. А там могли бы по Халдексу сзади проблем возникнуть, а так нет. У меня тоже была V70, как раз вот та, о которой вы говорите. Единственное, что она у меня была бензиновая, а не на газу. Ну, если не считать моего удивления, когда в сильные морозы выяснилось, что эта шкатулка совершенно непротапливаемая, ты в ней потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, погибаешь, потому что вокруг синий иней. Для скандинавской машины это откровение совершенно непозволительное. То в остальном, да, хороший, добротный, надежный аппарат, у которого все проблемы, которые были, они либо эстетические, либо электрические, потому что у меня то одна лампочка не горела, то другая лампочка не горела. У меня новая машина была абсолютно дилерская, я тогда работал у дилера Volvo, и у меня это была служебная машина. Я ездил на служебной черной Volvo V70, и она была абсолютно новая, и она, эта дрянь такая, она сыпалась. А еще у меня в этой 80-ке, извините, нету претензий к двигателю, нету претензий к коробке, замечательно по автомобилю. Но у меня машина была черная, с рыжим салоном, и была полная нестыковка по цветам. Шведы не попали в тон. У меня была одного цвета коричневая стойка, другого цвета коричневая торпеда, третьего цвета коричневая на двери, или подоконник называется, и четвертого цвета пластмассовая коричневая часть снизу под торпедой, потому что сверху она была мягкая, а снизу пластмассовая твердая литье. Вот там они в цвет не попали ни разу. То есть это было четыре разных оттенка. И у меня был бокс-подлокотник справа, ну, бокс, и там открываешь, отодвигаешь шторку, ну, соответственно, для барахла, для всякого. А литье было с облоем, об который постоянно резался, и все тоже удивились. Это Швеция? Это настоящая Volvo? Это та самая машина шведского качества? Да, вот эта вот дрянь несусветная, которая тогда стоила 40 с чем-то тысяч долларов, тогда еще была цена. Это вот оно вот сделанное из непонятно каких материалов, кривое, косое, но к двигателю претензий не было. Ехало хорошо. Может, я не прав, но я улыбаюсь, когда сравниваю суперселект с подобным подходом через муфту. Понимаю разницу, и все же оригинал мне понравился, так как муфты горят, хотя, да, горят, конечно. И суперселект еще бы. Когда Subaru перешла от четкой механической связи своего полного привода через муфту на привод задних колес, ой, да слушайте, и после этого вы еще Subaru? Ну что вы? Вы сэкономили, а мы вас потеряли. Да, я согласен, суперселект – это то, что в мире почему-то больше никем не воспроизводится. Но это же гениально. Суперселект, на всякий случай, это система полного привода на Mitsubishi. На Pajero, в первую очередь, там Pajero Sport, всякие L200, L300. Это лучшее трансмиссионное решение за всю историю полного привода на планете Земля. И все такое, где мы заново изобретем. Не, ну что, мы заново изобретем. Ну куда? Ну что? Так, все машины стали одинаковые, из одинаковых запчастей отличается незначительно дизайном. Но и дизайном они тоже не блещут, они тоже не сильно отличаются. И так было всегда. Вот когда мы с вами пытаемся ретроградно брюзжать о том, что раньше-то было по-другому, а вот сейчас-то они все одинаковые. Вот сейчас, смотрите, все блондинки одинаковые, видите, все певцы одинаковые, все колбасы одинаковые, сыры вообще одинаковые, помидор одинаковый, коты нет, коты разные, автомобили все одинаковые. Хроника какого-нибудь американского города там, 20-х годов. Нью-Йорк. Нью-Йорк 20-х годов. Можно отличить Шевроле от Бьюика? Можно Додж отличить от Обурна? Нет. Вообще непонятно, кто из них. Все абсолютно одинаковые. Меняется десятилетие там. Нью-Йорк 30-х годов. Опять то же самое. Кто из них Шевроле? Кто Пантиак? Кто Бьюик? Кто-то из них, наверное. А Форд кто? Ну, наверное, вот кто-то еще и Форд. Потом 50-е, 60-е не отличаются. Там, посмотрите на эти маскл-кары. Там, на пони, ну, Форд Мустанг, Шевроле Камаро. Вы их отличите? Как? Мы же всегда, мы знаем, первый Ford Mustang, а второго Mustang с его того же года Camaro, вы можете их отличить? Ну, это тут надо знать, куда смотреть. Там, а какой-нибудь там Cadillac DeVille от Chevrolet? Ну, есть, конечно, во все времена, там то же самое Bel Air, его ни с чем не спутаешь. Но все остальное в обязательном порядке похоже. И Европа тоже самое. Почему каждый раз, когда тычут пальцем, говорят, Волга 24-я, мы знаем, с кого ее слеза, ее вот с этого Форда, вот с этого вот с того, вот с этого Опеля, потому что они все были одинаковые. Это всегда так. Это как сотовые телефоны. Вот сейчас они стали одинаковые. А патефоны вы отличали? То есть патефон одной фирмы от патефона другой фирмы вы в состоянии были отличить? Ящик, и труба у него такая же. А телефон, девушка, барышня, Смольный, а Телефункин, Siemens, General Electric, Bell, Motorola, вы их не отличите. То есть сейчас мы привыкли, смартфон от смартфона не отличается. Да никогда не отличался. Часы наручные. Сейчас там какие-то Apple Watch от какой-то там Huawei не отличаются. Вы часы там 30-х годов, 40-х. Размер разный, больше-меньше. Все. Не отличишь. Никак. Пальто, костюмы. Кардена можно отличить от Хуго Босса только по лейбаку. А так, ну, вроде сидит коряво. Карден коряво сидит. И вот фигура никак под Хуго Босс не подходит. Ну, да. Лагерфельд тоже не подходит. Ну, подшить что-нибудь тут как-то. Не ропщите. Человечество идет как раз всегда одним и тем же маршрутом. По запчастям, по содержимому то же самое. Honda начала активно вкладывать в неокор после падения продаж в Китае. Да Honda никогда и не бросала. Honda на Китай делала ставку, на Америку делает ставку, и остается там и Honda. Они же имеют в том числе мощнейшее подспорье хозяйственного бытового назначения в виде мототехники. И когда у них где-то вдруг, не то что у них провал, у Honda провалов не бывает, но снижение. Так, пожалуйста, у них вот там вот это продается двухколесное. То же самое фирма Suzuki. Но фирма Suzuki, она вроде как звезд с неба не хватает. Большого джипа у них нет, большой седан Кизаши не получился. Идет мелюзгу. Мелюзгу в мире мы не уважаем. Мы же с вами все великие, мы с вами все масштабные. Каждый из нас личность, каждому из нас полагается 600-й. А тут какая-то ерунда, трясогузка. Ну, так, фирма такая. И эта фирма, тем не менее, не имея серьезного обновления модельного ряда. То же самое Grand Vitara, они ее как делают с 2007 года, вот они ее так и делают, потому что на дворе 26-й год. То есть они ее делают 20 лет, и она у них все та же. Тем более скопирована, ну, чисто внешне, это подражание Toyota RAV4, которого уже давно нету, это второго поколения, никто его не помнит. Но фирма Suzuki, она делает мототехнику. Поэтому, если вдруг где-то на каком-то рынке у них не случается фейерверка продаж, то они на мототехнике, в том числе на индийском рынке, прекрасно совершенно обеспечивают свое четкое совершенно наличие двух слоев сливочного масла на бутерброде. Очень хорошо все это, очень стабильно работает. И Honda, она молодец, потому что у Honda, у нее всегда есть инженерный задел. Honda идет, это одна из немногих фирм, которая миру предлагает. Honda инновационная настолько, что она опережает время. Другое дело, насколько часто она на себя показывает пальцем и говорит, смотрите, что мы изобрели. Очень часто, вот особенно в двигателях, это трагедия инженеров, которые работают над двигателями. Подвесочники, они в этом отношении еще больше изгои. Дизайнеров мы все видим. Смотрите, эта машина такого модельного года, эта машина 10-го модельного года, это 15-го, это 2026-го. Дизайнер, да. Дизайнер молодец. Вот то, что он сделал, нам сразу предъявили, в нос сунули, сказали, ну-ка, цени и люби. Двигателисты делают мотор, и потом он под сукно уходит на десятилетие. Настолько прорывная конструкция. У французов с дизелем двухлитровым так было, у ПСА. Они сделали двигатель. Они его сделали в 50-е. И в 70-х, в конце, они пустили в серию. Но потому что он был слишком инновационным. И те люди, которые его придумали, они, собственно, при своей жизни-то не дождались, пока этот шедевр пойдет. А он шедевр. А он пошел. У Духонды то же самое. У них очень много того, что человечество просто не понять. Ну и вот этот знаменитый ролик, у меня даже в программе это было, конструктор Хонды, вот этот вот пацанчик с прической из аниме, которому на самом деле не пацанчик, ему 80 лет. Вот такие люди работают на Хонде. Они Хонду делают острием прогресса. Хонда уже там, вот прям там, вот она где-то. Ну и по земле у них есть определенный задел. Поэтому нет, они не то чтобы сейчас начали вкладывать. Ну что, они начали декларировать, что они так поступили. Основная боль за друзей у них тагазовские сонаты и даже китайских запчастей не найти. Резину за год заказывать. Сами экземпляры живы, как молодые, на накате 200-500 тысяч. А удивительным языком вы излагаете, эта шифрограмма говорит о том, что тагазовские сонаты, которые, кстати, не во всем, но в чем-то отличались от оригинала, от Хёнде сонат. Они, да, остались без запчастей. А поскольку тагаза не существует, то и запчастям взяться неоткуда. Расскажите про шушары, где будет локализована сборка китайца. Китайцы никогда не вкладывают свои деньги. Это будет боль тех несчастных, кому этот завод выдали. Потому что это не китайский бренд пришел в шушары. И китайцы, когда приходят, они говорят, ну, давайте тут оборудование, там, ремонтик сделаем, обойщики поклеим. Он говорит, за ваш счет. Почему так тяжело китайцев, казалось бы, желающих броситься на Россию со своим бизнесом и предложениями, сложно заманить в Россию? Ну, потому что они не собираются тратиться. Так, ух ты ж, господи. Сами Аспро. Это, видимо, два имени. Вы сами с собой как-то очень яростно разговариваете. Вы что-то удаляете. И тут какие-то обрывки ваших мыслей. Я даже не готов искать начало, что и где вы объяснили, рассказали. Что там такого написано. Так, как вы выбираете в Европе новое место для поесть? Я вот тут гуглю. Картами попробовал, совершенно не соответствует реальности. Если предположить, что я гурман, ну, наверное, это очень дерзкое предположение, то мой ответ должен быть как-то воспринят указанием к действию. Я никак не выбираю в Европе место, где поесть. Зашел, остался, поел, удивился. Невкусно, пошел дальше, не умер. По рейтингу искать, как полагается. Ну, мне тут вот нужен мишленовский ресторан пятизвездочный. Я, пожалуй, то есть звезд должно быть пять, а мишленовская хотя бы одна. Но, потому что как же иначе, все-таки сам ослонял. Да ну что, нет. А потом я же из голодного поколения, я же в детстве-то досыта не ел. И ну, у любого подростка у меня чувство голода. А у меня так чувство голода было обоснованное, потому что есть-то было нечего. Это же брежневское время. Хотя москвич, и прям с чего бы вдруг вы там голодали? Да нечего было есть. И зарплата родительская не позволяла. И, ну, мама молодец, то есть мама там наварит борща на три дня. Вот, собственно, вся еда. Там кошмарная с утра. Даже в том возрасте, когда не едят. Поэтому сейчас я рад любой еде. Во-первых, я ем все. У меня нет вот этого, как принято сейчас. Не, я это не ем. Вот это я тоже. Да ну что? Нет, вот это же не ем. Я ем все. Я никогда не спрашиваю, если я оказываюсь в ситуации, где я в гостях, на какой-то встрече, вот то, что меня положили в тарелку, я счастлив. Огромное спасибо. Очень вкусно. Большое спасибо, ближайший поклон. Здорово, замечательно. Добавки не попрошу. И поэтому я ресторан выбираю. Да никак я не выбираю. Я и фастфуд, я не ем в Макдональдсе, но это просто невозможно. А все остальное, вот, например, когда я ношусь по Европе туда-сюда, я обожаю заезжать на бензоколонки. Там какой-нибудь в Германии на Shell, вот недавно заехал в Германии на Shell, и бензин неплохой, на вкус не пробовал. Там был потрясающий кофе и фантастический бутерброд с сыром на хрустящем хлебе. Ой, как вкусно было! 5 евро кофе, дорого после Литвы, и 10 евро бутерброд. Какая красота! Я был счастлив. Китайцы не дрянь, они есть очень разные и становятся одними из лучших. Нет, нет, не становятся. Не смотрите китайскую рекламу. У китайцев нет причин становиться лучшими. Китайцы делают одноразовые. Китайцы делают это умышленно, не потому что не могут. Разговор, который мы 1000 раз затевали о том, с какого места нужно хвалить Китай. Загляните за занавеску. Не смотрите на картинку, которую показывают Шанхай и Пекин. Китай совершенно другой. И в Китае машина подлежит утилизации. Ее никто не будет делать вечной. В Европе машину делают такую, что ее еще на аукционе можно продать. Китайцы не работают над репутацией. Почему на примере России мы это видим у одного и того же, там, у Cherry какого-нибудь, у Great Wall, 15-20 разных брендов? Именно потому, что они совершенно не собираются выстраивать репутацию. Этот бренд погорел, они просто взяли переименованный товар с другим логотипом, продают тот же самый, но юридические претензии не принимаются. И вы после этого говорите, что Китай становится лучше, Китай разный. Китай не так сильно разный, как вам кажется. И Китай совершенно не собирается делать вам хорошо. Себе, да. Вы говорите раз за разом, что китайцы это стыдно. Согласен, но большинству моих соотечественников очень даже нравится, гордятся, хвастаются. Конечно, когда у вас больше ничего нет, вам что остается? Вы же не можете... То есть вы собираетесь с людьми говорить из серии «Эй, ты неудачник?» Нет. А человек действительно неудачник. Он же про себя знает. Причем он неудачник не по своему выбору. Эту неудачу ему организовало государство. Раньше у него была возможность поехать за границу, купить себе огромное количество импортных вещей. Ведь мы как с вами устроены? Мы живем в России, но мы окружаем себя минимумом российского. У нас должно быть все импортное. Импортная мебель, импортный холодильник, там, японский телевизор, естественно, не наш компьютер, не наш телефон. Вот чем больше вокруг нас не нашего импортного, тем лучше. А потом все это бац и заканчивается. Либо приходит Китай. Ну и что после этого? В лапти, в телогрейку? Да, но не сейчас. И дальше как? Я неудачник, у меня китайский смартфон. А у него, знаете, какие характеристики? Да без разницы, какие характеристики. Но тем не менее. То есть человек должен себя утешать, что не все потеряно, что жизнь продолжается, что он чего-то стоит, что он чего-то добился. Вот как этот был момент в людях, в наших, когда они покупали первую иномарку, как они распрямлялись, как у них плечи поднимались, какой взгляд у них был. То есть вчера ты ездил на «Жигулях», на «Жигулях», на «Жигулях», а вы бац, «Рено». Или там «Форд Эскорт» какой-нибудь. И человек на «Форде Эскорте» уже, а у меня иномарка. И «Фольксваген Гольф» первый, секонд-хенд, 300 евро, долларов тогда еще. Иномарка. Все, человек уже воспрял. А потом вот это ощущение, что я, между прочим, Бога за бороду, я успешный. Она говорит, а между прочим, у меня «Гольф» первый, а у меня «Мерседес» 600. И что, он после этого неудачник? Да он может вам еще и в глаз дать. Ну, 600-му нет, конечно, потому что понятно, откуда 600-й. А в остальных случаях до последнего. Да я успешный, у меня «Фольксваген Гольф». Ты свой за сколько брал? За 500, а я за 300, поэтому я успешный. Человек никогда не будет, тем более публично, признаваться в истинах, которые про себя знает. Он до последнего будет делать вид, что он еще ого-го. Это свойство такое. Ну, мы не вправе осуждать людей за это. Мы просто принимаем это как данность. Это такая нормальная человеческая характеристика. Кизаши не получился, как по мне, очень даже получился. Кизаши шикарная совершенно платформа, особенно полноприводный Кизаши, великолепная машина. Чисто внешне она похожа была как раз на все остальные маленькие Сузуки, там на что у них тогда было, я даже не помню, какие у них эти были трясогузки мелкие. То есть попытка подверстать их под общий дизайн, в эту общую дизайнерскую концепцию, в том числе сильно сказалась на том, что они и погибли. Но, конечно, все-таки это 2008 год, это кризис, когда американцы начали Lehman Brothers и весь международный кризис, который погубил огромное количество японских брендов. И все японцы, кроме Toyota, они были так или иначе с кем-то. С Фордом, с Крайслером, с General Motors. И Suzuki, это был General Motors, General Motors от них отказался, они остались один на один и стали развивать направление вот этого большого автомобиля. А автомобиль как раз ехал-то отлично. Вопрос в том, нужно было ли из него выстраивать новую модельную линейку, ведь Suzuki в Америке продавался, в том числе Lachetti был тоже Suzuki, и он продавался, и этот самый Навара, как Сузуки продавался в Америке, потому что нужно было создать широту модельного ряда. Все это вокруг Кизаши. Нужно было преподнести Кизаши и сказать, что вокруг него еще очень много других моделей. Вся эта игра закончилась, но, собственно, увы, она закончилась. Так же, как и наш с вами сегодняшний эфир, который заканчивается на правильной ноте в созерцании вот этой пушнины, которая перешагивает через телефон. И вот под хвостом у кота наш эфир закончился. Спасибо вам. До свидания.